начали рассматривать и рассмотрели различные уровни программирования, если можно так выразиться. Это уровень программирования, самый низкий, относящийся к непосредственному обращению к портам того или иного устройства. Он самый универсальный, в том смысле, что позволяет полностью использовать возможность устройства, которое заложено. Значит, только знать, как их использовать, знать порядок работы с этим устройством и так далее. И он одновременно является самым сложным программирование отладки, потому что отлаживать программу — это сложное дело. Это такой интеллектуальный процесс, связанный с решением головоломок логических. А отлаживать программу, которая управляет аппаратурой, сложнее в несколько раз, потому что мы не можем зафиксировать состояние нашей вычислительной системы. Мы можем только смотреть осциллограммы и какие-то логические, так сказать, последовательности фиксировать и по ним догадываться о том, что пошло не так, а что пошло правильно при работе этой системы, которую накладываем. А второй способ – это способ использования функций BIOS. BIOS – это универсальный термин, базовая система ввода-вывода, который представляет из себя сервис, набор достаточно большого количества программ, управляющих аппаратурой. И производители аппаратуры, производители компьютеров, они, соответственно, берут все или иные варианты BIOS, и если они произвели компьютер с данной системной платой, с данным набором устройств, то BIOS поддерживает работу с этими устройствами. И программист должен только знать, как обратиться к этим функциям BIOS. И к ним обращение осуществляется через так называемый механизм программных прерываний. Программное прерывание – это универсальный механизм вызова разнообразных системных функций уровня BIOS. BIOS зависит от аппаратуры, набор BIOS функций, но не зависит от операционной системы. Потому что до того, как установили операционную систему, микросхема BIOS ничего не знает, какая она будет. И поэтому получается, что мы можем на одном же компьютере устанавливать операционные системы самые разные. Мы можем Windows установить, можем Linux, можем установить Unix, можем еще что-нибудь установить, и все это будет работать под управлением единой вот этой вот системы BIOS, так сказать, функции. В этом отношении такая универсальность, она хороша чем, что если мы получили какой-то открытый код программный, который работает с аппаратурой, то мы можем проанализировать его, даже невзирая на то, что, например, работает под управлением другой операционной системы. В частности, как обратиться, например, к тому же параллельному порту, мы можем смотреть, например, если изучая функции, например, Linux, допустим. Значит, третий уровень программирования – это уровень операционной системы. Это либо вызовы DOS, либо вызовы там, API Windows соответствующие. Это тоже системные функции, написанные, отлаженные профессиональными программистами, которые, собственно, разработали операционную систему. Собственно, операционная система – это не что иное, как просто набор взаимосогласованных таких вот сервисных функций, которые представляют любому программисту возможность запрограммировать ту или иную, так сказать, задачу и выполнить ее на то или под управлением той или иной операционной системы на том или ином компьютере. Значит, вызов многих этих функций он тоже осуществляется, простите, через программные прерывания. В частности, вам, конечно, Финогенов на своих лекциях упомянул 25 прерывания, очень популярные, это прерывание DOS. Есть и третье прерывание, например, мыши и так далее. Фактически механизм вызова вот, через прерывание такого рода функции ничем не отличается. Единственное, только надо понимать, что если вы обращаетесь к функциям BIOS, то это вещь более универсальная, чем обращение вот к этим прерываниям. То есть если у вас нет DOS, то там эти прерывания, конечно, могут означать совершенно другое что-то. Вот. Хотя если это какая-то модификация, то, скорее всего, конечно, стандарты на нашей стороне, и значит, функции стараются все-таки писать стандартно, более или менее. Четвертый уровень – это, конечно, уровень, так сказать, прикладной задачи, когда мы просто программируем свою задачу. И, конечно, мы можем обращаться и вот к этим функциям, и вот к этим функциям, и непосредственно можем обращаться к портам, если качество программиста заключается в том, чтобы оптимальным образом распределить свои силы и оптимальным образом спроектировать структуру задачи, чтобы не писать то, что и так можно уже получить, не писать какие-то готовые элементы кода, которые и так заложены в соответствующих программных вызовах, а использовать, конечно, их, но уникальную часть, конечно, придется писать самостоятельно. Немножко особняком стоит еще один уровень программирования, его, так сказать, силу линейности изложения придется писать здесь, хотя он скорее где-то находится вот тут примерно. Это уровень драйверов, драйвера устройств. Значит, имеется в виду следующая замечательная особенность, которая присуща подавляющему большинству операционных систем, потому что все они являются в той или иной степени потомками, хотя бы, так сказать, идеологическими потомками, если можно так выразиться, системы Unix, одна из самых старых систем, разработанная в университете Беркли, в частности, и популярнейшие версии, там, BSD, например, да, это Berkeley Software Department, кафедра программирования университета Беркли, если так вольно переводить. Значит, идея заключается в следующем, что устройства представляются собой файлами. То есть мы можем написать, скажем, на командном языке DOS команду, ну, вот, например, какую-нибудь такую копию, там, файл 1, файл 2. Это означает, что файл 1 будет скопирован под именем файл 2. И это будет осуществлено средствами системы. Конечно, эта команда вызовет работу 21-го прерывания, которое в свою очередь вызовет, наверное, 13-е прерывание, чтобы обратиться к диску и правильно позиционироваться на этом диске. Вот. И, конечно, 13-е прерывание непосредственно адресуется уже портам контроллера диска. Это нам все уже не важно, потому что реализована вот эта вот команда в командном интерпретаторе, и она позволяет сделать вот это. Значит, ясно, что эти файлы — это обычные файлы, которые представляют себе последовательность нулей и единиц на жестком диске, то, в общем, все понятно. Но, оказывается, предусмотрена возможность называть устройство и отображать устройство для системы тоже как файлы. И тогда можно написать, например, команду вот такую. Скажем, копия, значит, файл 1, а здесь написать PRM. PRM – зарезервированное имя драйвера принтера в системе DOS, в системе Windows, в системе, ну, во многих других системах, где это стандартно. А с точки зрения командного интерпретатора – это файл какой-то. И здесь его программист предписывает скопировать файл вот такой, с таким именем, на файл или в файл с именем неким фиксированным стандартом. Это имя так называемого драйвера. Что при этом произойдет? Значит, при этом произойдет следующее, что принтер начнет печатать. Он начнет печатать, ну, выводить на бумагу вот этот вот файл. В зависимости, конечно, в зависимости от того, что в этом файле есть. Если там обычный текст, он будет его печатать. Если там содержатся символы неотображаемые, в частности, так называемые escape-последовательности, то принтер будет что-то делать в соответствии с теми командами, которые он получил. Отсюда. В любом случае, эта команда вполне корректная, и она, вот одна эта команда, заменяет, в общем, может быть, в этом случае довольно большую программу, которую нам надо было бы написать, если бы этого не было. Представим себе, что нам нужно вывести хотя бы даже обычный текстовый файл на лазерный принтер. Но у нас нет драйвера этого принтера. Зато у нас есть описание графического языка принтера, и нам говорят, вот, значит, команда какая-нибудь, типа 0,1, 0,8, там 0,7, а после этого идут координаты, позволяет поставить точку на листе вот с заданными координатами. Значит, представим себе, сколько надо, говорит, мороки для того, чтобы напечатать обычную букву или даже линию какую-то напечатать и так далее. Вот все это берет на нас вот этот вот драйвер-принтер, вот всю эту такую черновую работу. И это получается, что вот эта вот идеология достаточно мощная, и она поддерживает командный язык, который, я тоже повторюсь, является, конечно, потомком командного языка Unix, разработанного разработанного в начале 70-х годов прошлого века уже, но с тех пор, так сказать, эта идеология сохраняется. Это удивительная ситуация, когда, казалось бы, такая бурно развивающаяся область, как программирование, тем не менее, вот в себе несет некую, так сказать, такую базовую структуру, базовую парадигму, которая до сих пор остается, и которую никто не меняет, и никто от нее не отказывается, несмотря на появление все новых, новых версий операционных систем. Они вот внутри себе вот этот вот ген вот этого Unix'а они несут, потому что здесь еще, кроме, собственно, вот, вот такой командной интерпретации, есть возможность еще и перенаправлений, то есть, в принципе, мы можем, например, даже написать что-то в таком духе, что, скажем, вот дополнительную информацию мы можем взять из какого-то другого файла. Вот этот значок означает перенаправление, что из этого файла информация пойдет тоже сюда. И такого рода комбинации, может быть, кто-то из вас встречал, когда смотрел, скажем, файлы, управляющие, командные файлы, той или иной сложной, да, сложно настроенной операционной системы, встречаются, и они позволяют программисту, который знаком, конечно, с особенностями и тонкостями такого рода вот, использования командного языка, без программирования такого, типового программирования, что ли, достичь очень многого. А прелесть в том, что эти строчки легко редактируются, это обычные текстовые строки, и, соответственно, легко вносятся изменения, и, в общем, труд программиста по настройке сильно облегчается. В свое время, вот в качестве примера, так сказать, идеи использования, в свое время, значит, где-то в году в 90-м, наверное, в 91-м, значит, мне привелось вместе с Кириллом Григорьевичем преподавать в диалоге МИФИ. Там тогда были интенсивные такие курсы по программированию, там тогда всех учили основам DOS, там учили все, значит, все там бухгалтеры, так сказать, вот, и менеджеры, управленцы, изучали команды там типа copy, файл 1, файл 2 и так далее, там работали в прошлом командере. Вот, и я помню одну группу, где был человек весьма продвинутый, то есть он знал, в общем, наверное, может быть, даже больше и нас, так сказать, в области вот, работы с компьютером, но он честно, так сказать, ходил на занятия, было видно, что он продвинутый человек, я никак не мог понять, зачем он туда пошел вообще, записался на эти занятия, и чего он выжидает, как бы ходит, ну, он мог бы сказать, и мы бы поняли, что я все знаю, мне, например, нужно просто диплом, допустим, какой-нибудь, ну, мы бы сказали, пожалуйста, действительно, все знаете, вот, приходите, когда диплом будет вручать, и, значит, вам мы его вручим. Тем не менее, он ходил. И, видимо, так сказать, когда дело дошло до самого конца, был предпоследний какое-то занятие, на котором они учились работать в такой древней значит, системе управления базами данных, такой Works такая, она сейчас еще есть, 9-я версия уже появилась, то ли был Works 2 какой-то. Ну, не важно. В общем, он меня спросил, а вот мы будем изучать значит, программирование драйверов? Я говорю, нет, не будем, потому что осталось только одно занятие, и там программирование драйверов просто, просто времени нет. А там это одно занятие было занято программированием графики в Паскале. Я не знаю, зачем это было нужно обычным, так сказать, вот людям, которые, так сказать, хотят, чтобы общаться в какой-то текст, просто в Word, или в лексиконе, тогда лексикон еще был в ходу, его тоже изучали одно занятие. Ну, программа такая была. Вот, и объяснил ему, кто спросил, а зачем вам это надо, драйверы, значит, там, программировать вот, и все остальное. И он мне объяснил, что он работает в Красногорске на предприятии, которое выпускает значит, фотоаппараты, ну, известнейшее на всю страну и на весь мир предприятие. И, конечно, фотоаппараты, которые, так сказать, они делают на потребу широкому потребителю, не имеют ничего, так сказать, общего, ну, кроме общего названия, с фотоаппаратами, которые они делают для спутников, для... они тоже их делают, соответственно, это такие хорошие фотоаппараты, они автоматизированные, уже в то время они были автоматизированы. И ему было интересно, значит, написать драйвер для такого фотоаппарата, который бы вот по команде какой-нибудь типа копи фото какой-нибудь файл один запустил бы процедуру преобразования изображения, которое в данный момент видит и спустился вот на Земле, этот файл передался бы значит, по значит, радиолинии там, приемной антенны, попал бы в пункт управления полетами и так далее. И он бы скопировал под этим файлом, как и в сервере. Вот. И вот это будет бумага, это очень удобно. Надо просто взять и уметь написать драйвер этого фотоаппарата. Вот. Ну, я его огорчил, он огорчился, но в конце концов, не понял так особо, нет, значит, сам будет изучать, как эти драйверы писать. И вот это вот, конечно, вот идея использования такого рода механизмов, вот механизмов драйверов при программировании устройств, она, в общем, может быть весьма плодотворна, потому что мы можем, теперь, если переходить к нашим, так сказать, устройствам, допустим, каким-нибудь АЦП или ЦАПом, то если у нас есть драйвер АЦП, то мы можем взять команду копии какой-нибудь ADC, какой-нибудь файл. И он нам будет прямо туда писать. То есть нам не надо вот возиться и писать на каком-нибудь языке, там, вроде C, Pascal, еще каком-нибудь языке, какую-то команду, такую программу, чтобы она обращалась к каким-то портам, чтобы она что-то там проверяла. То есть, конечно, чудес не бывает, к сожалению, вот здесь вот уж точно. И все это вот, все эти проверяния и обращения к портам спрятаны в этом драйвере. Но они спрятаны там раз и навсегда. Их один раз туда загнали, спрятали, там, запечатали, так сказать, все, заговорили, и оно работает. Его только достаточно вызывать, и известно, как его вызывать. Вот так вот. Конечно, драйвер должен быть установлен в операционной системе. И драйверы, ну, в частности, если говорить о Windows, они грузятся, значит, вот на этапе, так сказать, загрузки основных драйверов системы, они должны попасть в нужные места в памяти и так далее. То есть их потом, может быть, даже и не удастся использовать, если их загружать, когда попало. Но, тем не менее, это все, так сказать, можно, так сказать, отследить и вот, написать такие вот установки, и тогда использование вот этих вот драйверов устройств сведется вот к такой командной строчке, например. Более того, если у вас есть какое-то, скажем, устройство, которое должно, например, реагировать на эти, скажем, сигналы АЦП, которые, так сказать, вот, измерены, вы можете написать драйвер того устройства и написать команду какую-нибудь копию DC, то какой-нибудь там ИО-1. И оно будет вам вот это делать. И тогда вся ваша программа, так сказать, вот программа по управлению каким-нибудь, может быть, объектом или измерением чего-нибудь, она ведется вот к одной единственной командной строке. И двум драйверам, конечно, которые, значит, придется написать, а может быть, такие драйверы пишут разработчики этих устройств. И вы, как прикладной, так сказать, программист, пользователь всего этого хозяйства, вы можете вот знать только такую одну строку, которую вот для себя, так сказать, выписать на бумажке, и все. И потом, значит, когда вот что-нибудь сломается, приходить к бумажку, вот, доставать, так сказать, разглаживать ее, вводить эту строку и уходить дальше снова там куда-нибудь на месяц, на неделю, до следующего, так сказать, до следующей поломки. Да, вот идеология драйверов устройства, она достаточно плодотворна. Конечно, она сложнее с точки зрения разработки, чем разработка прикладной программы, потому что все-таки драйверы – это устройство, которое тоже отлаживать, вернее, программу, потому что тоже отлаживать довольно тяжело, потому что прикладная программа работает в таком, если можно сказать, правильном окружении, то есть у нее есть, так сказать, ее возможно отлаживать, в том числе и пошагово, и она работает в том окружении, в котором она и должна работать. А драйверы, они работают в окружении, когда у них, собственно, нет каких-то средств отладки. То есть, допустим, драйвер, который ничего не вводит на экран, естественно, потому что он вводит куда-то там в другой файл, и который ничего больше другого не делает, кроме как что-то внутри такое вот, там, перелопачивает какие-то данные, которые берет из какого-то одного места, куда-то в другое место. Для того, чтобы понять, что там неправильно работает, туда приходится вот дописывать многие там контрольные какие-то выводы и так далее и тому подобное. Вот. Но все это окупается вот таким вот удобством использования вот этим вот. Поэтому для многих приложений, там, где эти устройства АСУТП стандартные, для них есть такого рода драйвер, и вот тут можно использовать. Это вот еще один уровень программирования, который можно использовать, и которые вот тоже занимают свое место вот в этой иерархии, в этом множестве разных способов программирования устройств АСУТП, ну или просто обыкновенных программ. Значит, теперь, значит, нас осталось еще обсудить разного рода операционные системы, системы реального времени и так называемую систему Скара. И плюс обсудить и более детальную работу параллельного и последовательного кода. Потому что это связано и с нашими лабораторными, и кроме того, это, в общем, наиболее простой интерфейс, который наиболее доступен для программирования вот на нашем уровне, на уровне таких вот, скажем, не закоренелых таких профессионалов, не людей, которые получают диплом, скажем, системного программиста, да, а которые получают другие дипломы, но тем не менее, в общем, обязаны быть в курсе того, что означает запрограммировать работу с тем или иным устройством. Поэтому я думаю, что начать надо вот с этих вот вещей, которые ближе к нам с точки зрения практической, а потом вот обзор по всем реальному времени, системе SCADA, будет, видимо, последняя лекция, после чего мы приступим к программированию, собственно. Итак, надо начнем с последовательного порта. Значит, один из самых старых портов, вы можете почитать такое краткое введение в программирование последовательного порта и краткую, так сказать, историю этого порта. Там на страничке описания у меня на вот этом сайте, ну нет, сайт это слишком, так сказать, такое высокопарное слово для вот этих страничек. Вот там, где я выложил информацию для студентов, вот у меня на sharafmpdarov.ru, там есть описание трех лабораторных работ. И вы можете прочитать эти описания программирования последовательного порта, параллельного и счетчика учебного решения ИСА. Он довольно старый, последовательный порт. Протокол работы у него следующий. Прочтет из названия, данные передаются последовательно бит за битом, начиная с какого-то стартового бита. Стартовый бит это не является информационным, он служебный для того, чтобы сказать контроллеру, что вот началась передача. Заканчивается это все, конечно, стоповым битом, одним или двумя. Ну, один это, видимо, в обычных случаях, а два это, видимо, какой-то запасной парашют такой, если, так сказать, вот, последний порт не успел затормозить эту передачу. После одного стопового бита, то можно разобраться, где заканчивается посылка, увидев второй стоповый бит. Внутри, между вот этими стартовыми и стоповыми битами, передаются информационные сигналы и сигнал четности. Вот 5, от 5 до 8 информационных бит и сигнал четности, или признак четности. Ну, информационные биты, соответственно, мы можем к своему усмотрению назначать. Это просто та информация, которую мы собираемся передать. Сейчас если есть 8 бит, значит мы байт передаем, просто байт передаем себе и передаем. Здесь нет такого, как в чине PCI, например, чтобы можно было за единый некий кадр, а это тоже кадр, да, за единый кадр передать несколько байт. Такого тут и в помине нет. Передается каждый байт или каждая вот эта посылка информационная, обрамленная двумя этими битами начала и конца. Потом можно еще передать, потом еще и так далее и тому подобное. Значит, особенность передачи такая, что поскольку у нас нет никакого синхроимпульса здесь, это асинхронная передача, то, вообще говоря, разобраться, где кончился стартовый бит, а начался уже первый бит информационный, задача непосильная, без дополнительной информации. То есть мы вот сидим, так сказать, на приемном конце кабеля с вольтметром, так сказать, в руках и смотрим, как меняется сигнал от времени, допустим. Допустим, мы очень быстро можем смотреть на стрелку какая-то невесомая, которая там позволяет, которая может колебаться со скоростью там 10 кГц, например, 100 кГц. Мы просто смотрим, как меняется потенциал здесь. Непонятно, в какой момент времени считать, что стартовый бит кончился, а начался первый, или второй уже начался, и так далее, без дополнительной информации. Откуда ее взять? Ее взять из программирования. То есть заранее надо договориться, вот эти два устройства заранее должны договориться о том, на какую скорость информация будет передаваться. Если это неизвестно, то тогда приемная сторона не сможет правильно этот кадр, так сказать, кадрировать, она не будет знать, сколько он будет длиться во времени. И она его примет, конечно, неправильно. Конечно, можно, например, устроить какой-то такой И такое делают в таких, так сказать, профессиональных, что ли, системах для связи, устроить некую тестовую ситуацию, то есть когда передающая сторона постоянно посылает одну и ту же посылку, а приемная постоянно меняет, так сказать, формат как бы приема, который она думает, что он должен быть такой, в конце концов получает то, что надо. И таким образом, вот, скажем, даже на старых машинах, в старых операционных системах можно было выбрать команду. И там есть такая возможность, называется линк или связь, установить связь между двумя компьютерами через последние порты. Если даже компьютер находится где-то там, где он недоступен, то можно было запустить это, вот, так сказать, как бы конфигурирование связи, и Нортон сам подбирал вот эти вот константы, в частности, вот скорость передачи, какая вот с той машиной больше всего подходит, и в конце концов связь устанавливал. Но нам, конечно, удобнее это знать, эту скорость передачи. Если, кстати сказать, не всегда по посредственному порту, по посредственному протоколу связываются два компьютера друг с другом. Довольно популярным является подключение компьютера к микроконтроллеру по посредственному порту. И вот знать, как запрограммирован микроконтроллер, на какую скорость передачи, ну это вот просто необходимо, без этого мы не сможем эту информацию получить. И отлаживать такого рода системы довольно тяжело, потому что, как правило, программист, который, например, пишет, глядя в книжку, там, те несколько строчек, которые нужны, чтобы принять информацию, он, как правило, с трудом программирует микроконтроллер, потому что это специфическое, это требует другого оборудования, просто других навыков. Ну, есть, конечно, люди универсальные. И довольно часто ситуация выглядит так, чтобы запрограммировать микроконтроллер на какую-то скорость передачи. Более того, человек, который программировал, мог не знать, на какую скорость его запрограммировал, потому что он взял готовый код откуда-нибудь из дейташита. Взял готовый код и записал, он работает без ошибок, он прошел компиляцию, записался туда в память. Другой программист пишет приемную часть, и у него ничего не принимается. И вот тогда начинается обдумывание ситуации, почему такого не происходит. Ну, в частности, вот, может быть, потому что скорости не подобраны. А каким образом вообще происходит прием? Он происходит так, конечно. Приемная сторона сканирует уровень сигнала, который она видит. Сканирует его с частотой примерно в 10 раз превышающей ту частоту смены битов, на которую рассчитана вот передача. В частности, ну, стандартная, например, одна из стандартных скоростей передачи – это 9600 бот. Бот – это единица скорости передачи в телеграфии, названа в честь великого телеграфного ученого Баде. Такая вот единица измерения означает одно изменение состояния линии в секунду. Так вот еще обтекаемо названо, потому что не ясно, что это один бит в секунду информационный, потому что кроме информационных битов есть еще и неинформационные, а служебные. То есть получается 9600 бот, если скорость, это такая довольно расхожая скорость, не очень быстрая, конечно, современные порты, которые работают, по крайней мере, на наших компьютерах, позволяют до 115 килобот скорость поднять, а некоторые даже еще больше. Но тем не менее, значит, вот 9600 бот. Это означает, для простоты счета, мы можем считать, что это 10 килобот. Это означает, что длительность одного импульса должна составлять 100 микросекунд. Значит, сканирование ведется с частотой 100 кГц, чтобы расстояние между сканами было примерно в 10 раз меньше, для надежности, чтобы, ну, если 10 раз мы видим состояние единицы, значит, или 9 раз, например, или 11 раз, ну, значит, это единица. Если мы видим 9 раз 0, значит это 0. А если видим 5 раз 0, а потом 5 раз 1, значит мы попали вот на середину. И надо как-то там подвинуться, синхронизоваться, выделить сообщение, что у нас скорость не та, или у них скорость не та, у нас та, ну и так далее. Вот. Вот с такой вот скоростью идет сканирование. И, соответственно, сканированные результаты, вот, которые, так сказать, проверяются просто голосованием, так сказать, это вот можно условно так назвать термин, когда много сканов говорят о одном и том же уровне, они записываются в некий буфер, после чего анализируется первый бит, записанный в буфер, отсчитывается количество информационных бит, которые тоже надо знать предварительно. Потому что если мы будем думать, что передается байт, а на самом деле передается только 5 бит, то мы не сможем вот в этой посылке определить, где стоповые биты. Потому что мы будем думать, значит, так, значит, стартовый бит есть, потом еще 8, а на самом деле уже это было 5, а потом пошел сигнал четности и 2 стоповых бита. И стоповых битов нет. Поэтому кроме скорости надо для корректной, так сказать, передачи, для корректного обмена по посредственному протоколу, надо знать еще и формат передачи. Вот. Скорость и формат передачи, который говорит, сколько информационных бит, есть ли сигнал четности или его нет, и как с ним обращаться. Сигнал четности сейчас немножко погодя подробнее. Формат передачи. Если все условия соблюдены, если кадр, так сказать, выявлен, то в этом вот буферном регистре выделяется информационная составляющая, которая дальше контроллер передается, ну, куда надо. Передается там в память, может быть, записано куда-то, еще куда-то. Это уже зависит от того, что программист хочет с ней делать. Ну и так далее. Потом цикл повторяется, повторяется и все. А, собственно, вот для того, чтобы передавать, достаточно одного провода. Ну, плюс общий провод, земля, конечно, нужен. Для того, чтобы принимать, это двухсторонний одновременный, кстати сказать, интерфейс. Помните, мы говорили о классификации, там, двусторонний поочередный, двусторонний одновременный, и так далее. Двусторонний одновременный, он позволяет одновременно и передавать, и принимать данные. И естественно, что это осуществляется по двум разным проводам. Здесь провод или линия трансмита, а вот так называется, TXD, Transmit Data, передача данных. Есть линия приема данных, которая вот так обозначается, от слова receive, прием данных. Ну и есть общий. По минимуму вот этих вот трех проводов, включая общий, хватит для того, чтобы связать два устройства по последовательному интерфейсу. Хотя стандарт работы последовательного интерфейса предусматривает и другие сигналы тоже. Они нужны для повышения надежности передачи данных, для какого-то управления взаимно, для взаимной синхронизации. Я сказал, что здесь нет синхронизации, но это не означает, что нет возможности договориться во времени о том, кто когда что передает и так далее. Для этого есть еще отдельные сигналы, вот кроме этих. Но это вот по минимуму этого хватает. Более того, если подключать микроконтроллер какой-нибудь, то там только эти сигналы-то и есть. И, как правило, поскольку микроконтроллер, который всего-то, так сказать, вот у него может быть там 16 выводов, из которых 2 надо отдать на питание и на землю, остается 14. И из них, так сказать, ну, будет роскошь тратить больше 2 выводов на то, чтобы работать по последствиям интерфейса. Нужно еще данные принимать и так далее и тому подобное. На самом деле, конечно, еще дополнительные сигналы здесь существуют, которые можно, вообще говоря, управлять. Значит, что это за сигналы? Это сигналы, так называемые, квитирования. Слово такое, квитирование, слово квитанция. Квитанция – это уведомление некое. Сигналы квитирования или управляющие сигналы. Они позволяют выстроить логику взаимного обмена между двумя устройствами, работающими по последовательному протоколу. Ну, для примера, скажем, что могут означать квитирующие сигналы? Ну, скажем, я потом приведу список, а сейчас пока это для примера. Готовность передачи. Одно устройство говорит, я готов передавать сигналы. И этот сигнал готовности передается по отдельному проводу, вот не по этому последовательному, потому что иначе его надо было бы дешифровать, точно так же разворачивать, это вот очень неудобно. Я готов передавать сигналы. Значит, тот контрагент, с которым это устройство связано кабелем, в ответ на этот сигнал, он к нему приходит на некий заветный штырек его 9-контактного разъема, может выдать ему в ответ квитанцию, готов принять данные. Если у него там, так сказать, ничем другим не занят, если он, так сказать, свои там буферы все очистил, вот, все у него произошло необходимое для такого приема сигнала, он дает квитанцию в ответ вот на это, готов принять. Первый, когда получил от него, да, первый ждет, пока будет готовность приема, потому что, в принципе, передавать данные, когда готовности приема нет, опасно, потому что данные могут потеряться. Ведь они же, так сказать, в кабель-то попали, и все, и они ушли из, так сказать, первого устройства. Если кто-то не принял, то потом есть устройство второй порции данных, третьей порции данных передают, кто-то не принимает, и совершенно непонятно, значит, как, что с этими данными делать, то ли повторить их передачу, то ли не повторять. Поэтому по-хорошему, конечно, надо дождаться готовности приема. После готовности приема можно отметить еще одну квитанцию, другую. Не тут же прямо оголтело начинать передавать данные, а значит, выдать сигнал на «начинаю передачу», «начало передачи». По этому сигналу второй может, так сказать, откликнуться, что понял. Это означает, что он у себя какую-то, так сказать, вот, какую-то схему пропускания включил уже, и она вот ждет, что информация вот польется бурным потоком туда. И вот после этого первое устройство начинает передавать. Тут байт он передаст, потом оно может запросить, а как ты, так сказать, принял, хорошо или нет, и так далее, и тому подобное. Вот эти вот сигналы криптирования, они, конечно же, идут по отдельным линиям. Их нет смысла с точки зрения обычной логики передачи передавать по этим же проводам, иначе будет полная путаница. Тогда мы не сможем распознать, когда у нас идет квитанция, когда идут сами данные. Они выделены в отдельной линии, но, как правило, для линий более или менее хороших, это означает, что там, где надежность передачи довольно высокая, надежность или вероятность имитации низкая, вероятность имитации, так сказать, каких-то посылок за счет зашумленности линии, за счет наводок низкая, то можно без этого обойтись. И более того, электронщики предлагают даже такое устройство, как, скажем, нульмодерный кабель, который означает следующее, что вот у него на стороне компьютера и на стороне другого компьютера соответствующие линии, которые, по идее, должны тянуться вот как-то вот так вот. Допустим, это запрос, а это ответ. Они на самом деле здесь вот разорваны и прямо на разъеме закорочены. То есть как бы машина сама себе отвечает, думая, что ему, ей отвечает устройство, которое находится там снаружи, и у него все нормально, и все правильно. Это для хороших линий связи, для коротких, для не очень, так сказать, высокой скорости передачи, в общем, где все успевают сделать, все успевают и информационные карты разобрать, и, так сказать, понять, где там, какие биты, где начало, где конец, где собственная информация. Вот это типичная такая схема распайки такого кабеля, так вот, по-настоящему. Но это не означает, что вот этого не надо использовать. Это можно использовать, можно не использовать. От этого, как бы, последний порт работать хуже не станет сам по себе. А просто это будет влиять на надежность передачи данных. Ну, раскладку по сигналу можно посмотреть у того же Гука, ну, я ее приведу, из таблички, или из любой из книжек, которые описывают работу последнего порта. Книжек таких моря, это в частности Агуров, например, Павел Агуров, программирование последнего порта, так книжка называется. То, что нужно обязательно прочитать, составляет всего странички 3, наверное, или 4 из вот такого вот тома, где примеры приведены там и для Windows, и для Delphi, программирования, и для обычного Pascal и так далее. Вот. Ну, Гук, конечно, вот, компьютерный Дюма такой, Хаммел, например, называют программирование параллельного порта, последнего порта. Вот эта книжка, кстати сказать, содержит обращение к регистрам, которые вот эти сигналы устанавливают. Там есть пример программирования на ассемблере. В отличие, скажем, от того же Агурова, и, по-моему, такого нет, ну, Гука точно нет, там есть пример низкоуровневого программирования, который позволяет получить максимальную скорость передачи данных, и который позволяет управлять отдельными вот этими сигналами. Управлять такими сигналами можно независимо, более того, даже можно их использовать, эти сигналы, но как бы не по назначению. В каком плане? Если мы знаем, а прочитав книжку Хаммела, по крайней мере, первые 30 страниц, дальше можно не читать, потому что дальше это описание команд модема, которые не нужны при программировании последнего порта. Можно узнать, в какой регистр, в какой порт записать какой байт и где какой бит означает какой сигнал. Ты означает, что записывая в порт некий заветный порт, некие заветные байты с правильно расположенными битами, мы будем генерировать вот эти сигналы. Но если на другом конце подключено не компьютер, а обычная какая-то схема, где какой-нибудь светодиодик или еще что-то, то светодиодику все равно, что это готовность передачи на языке, допустим, последнего порта, или это готовность приема, или начало передачи. Для него это просто линии, уровни, на которые он обязан, так сказать, либо засветиться, либо, так сказать, светиться перестать, в зависимости от того, ноль там логически или единица. И мы можем использовать, поэтому, если у нас есть всего в машине один последний порт, и больше нет ничего, совсем не параллельного порта, вообще ничего нет, то тогда мы можем использовать вот этот вот регистр, который управляет вот этими квитирующими сигналами, для того, чтобы формировать сигналы, которые будем посылать просто в устройство, и все. И при этом получается так, что мы используем разъем физический и контроллер последовательного порта, но мы не используем его информационную структуру, мы используем только какие-то вспомогательные сигналы, вот что-то в этом духе. Это как если бы мы, например, использовали, скажем, для освещения какие-нибудь габаритные огни автомобиля, то есть вот специально подогнали автомобиль, поставили его, включили, значит, задние габаритники, и все. И вот осветили данное место. И тогда человек, который с ним не знаком, он будет думать, что, наверное, всегда автомобиль подгоняет сюда, чтобы осветить, что дорогой такой фонарик, получается, самоходный дорогой фонарик. А на самом деле это просто использование не по назначению, но который в данный момент подходит. Это то же самое. Вот. Это тоже такой вот способ использования. Такой способ, в общем, вполне может быть, так сказать, применен при необходимости. Программирование после этого порта задать параметры и передачи. Значит, какие сигналы вообще есть? Ну вот, в частности, вот эта книжка можно пользоваться, это наша мифическая, Новиков и другие, разработка устройств сопряжения. Здесь, кстати, приведены примеры и для последнего порта, и для параллельного, и для шины ИСА. Пример про одна оси, но там настолько все просто, что даже не зная оси, можно понять, что почему. Пример про довольно вычурные. В частности, к параллельному порту подключается внешняя память. Трудно сказать, зачем подключать внешнюю память, которую там просто вроде бы системного блока по параллельному порту. Ну, видимо, это было написано давно, и когда памяти было мало, она была дорогая, ее можно было купить и через принтерный порт подключать эту внешнюю память как-то. Ну, такая изюминка достаточно. Вот. Хотя, на самом деле, я знаю студента, который подключал по параллельному порту цифровой умножитель. То есть он сам спаял устройство для умножения двоичных кодов. Вот. Я его тоже спросил, зачем это надо, если там внутри в процессоре это все происходит. Вот. Ну, он сказал, ну просто интересно это было. Он взял, спаял на микросхемах малой степени интеграции, то есть фактически на элементах вот логики спаял умножитель, который принимал из параллельного порта два операнда, умножал и отправлял в параллельный порт обратно. Почему это все работало? Эта штука была спаяна коробкой из сигарет, вот, на такой макетке, и вот эта коробка подключалась к параллельному порту. Вот такой вот удивительный такой студент. Это мне так врезалось, так сказать, в память. Вот эта коробка, подключаемая к параллельному порту, которая на самом деле есть умножитель. Причем я пытался понять, вернее спросить у него, а в чем принцип, так сказать, вот его умножения, вот зачем он решил это сделать. Он сказал, что он придумал алгоритм умножения, который как-то лучше. Вот. Но он его и не раскрыл. Вот. Потому что, видимо, собрался его патентовать. Так что вот такая книжка, можете ей воспользоваться. Значит, я уже говорил, что сигналы на самом деле никто не тянет проводами от одного компьютера к другому, ну, в обычной такой жизни, а распаивают их таким вот образом. Значит, один компьютер и другой компьютер. Значит, здесь, соответственно, разъемы. Ну, то, что передается, идет на приемную часть другого устройства, то, что принимается, поступает от передающей части. А, от передающей части другого устройства, соответственно. А, плюс еще, значит, есть такие сигналы. Значит, запрос передачи. называется РТС. Потом дальше очистка передачи. После передачи очередной порции данных необходимо этот сигнал подать, чтобы данные закончились в данный момент. CTS, ну все слово clear, видимо, очистка. Они вот так вот запаиваются просто и не тянутся между устройствами. Плюс еще устройство, плюс еще, значит, готовность данных, DSR, слово, видимо, data set ready, набор данных готов. Значит, дальше обнаружение несущей, свидетельство о том, что вообще что-то в линии происходит. И, соответственно, готовность выходных данных. Это все запаивается тоже вот так вот. То есть как бы машина сама себе командует. Данные ко мне пришли, я их буду принимать, уповая на то, что устройство в другом конце достаточно быстрое и, соответственно, все успеет сделать. Вот по минимуму нужны вот эти два сигнала. По минимуму. Ну, плюс земля, конечно, signal ground. И защитное заземление, вот эти МЖ называется, это как бы такая земля, электрическая, что ли. Вот такая схема распайки стандартного кабеля и 9-контактного разъема. В принципе, стандарт посадного порта предусматривает наличие еще дополнительных сигналов, которые можно распаять уже только в 25-контактном разъеме, когда мы модель подключаем. Туда входит набор модельных всяких сигналов, обнаружение сигналов линии модем и тому подобное. То есть нам это не нужно, а вот у Хаммела это подробно написано, поэтому если хотите подключать модель какому-нибудь самодельному посыпному устройству или программировать его на низком уровне, то можете почитать у Хаммела, как это надо делать. Да, уровни сигналов. Значит, уровни сигналов тут вот такие. Значит, временные последовательности могут быть разные, времена разные, соответственно, со скоростью передачи. Причем скорости фиксированные, никакие попало, они стандартизованы. С шагом двойка. Ну это понятно, потому что скорость передачи определяется путем деления какой-то константы на в соответствующее количество раз. То есть 9600 год, потом 4800 год, потом есть 2400, ну и так далее. И вниз. Значит, а что касается уровней напряжения, то тут есть, значит, такие тонкости. Во-первых, по стандарту RS-232 уровни напряжения, они инверсные. И уровни напряжения такие. Есть ноль. Есть зона нечувствительности от минус до плюс 3 вольт. А дальше до плюс 12, до минус 12. Это зона сигнала. Поэтому вот в этой зоне это логический ноль, а в этой зоне это логическая единица. А здесь сигнал, в принципе, он не идентифицируется никак, и, в общем-то, не по-хорошему не определяется. Но это для таких, что ли, классических RS-232, для классических контроллеров. Во многих случаях, особенно в микроконтроллерах, эта схема, конечно, не поддерживается, потому что у них нет здесь напряжения питания, особенно биполярного, плюс-минус 12 вольт. Это надо делать специальные преобразователи, которые, в принципе, есть, выпускаются фирмы Максим, например, которые вам из 3 вольт сделают минус 15 и так далее. Но если взять просто сам по себе микроконтроллер, у которого, как вы прочитали в описании, есть выход RS-232, это абсолютно не означает, что там вот эти вот уровни поддерживаются. Там, скорее всего, уровни от 0 до напряжения питания. Напряжение питания, я так обтекаемо говорю, потому что у современных микроконтроллеров оно может быть разное. Оно может начинаться от 3 вольт и там, до, например, вольт 5-7 где-нибудь. Вот так вот может быть переменная. То, что технология, по которой они сделаны, она позволяет напряжение питания менять в довольно широких пределах, и все будет работать. Только быстрее будет работать. Чем больше напряжение питания, тем быстрее, так сказать, переключаются соответствующие элементы микросхемы. Понятно, почему-то штуки больше. Токи больше, заряды быстрее пересекают, становится другое. Ну, 5 вольт, например. И плюс еще и логика неинверсная. И вот подключая вот это, вот к этому, конечно, надо специально озаботиться о том, чтобы хотя бы вот по уровням все совпадало. Потому что по временной диаграмме, конечно, контроллер выдаст нам вот эти стандартные скорости, он их не может не выдать, микроконтроллер. А вот по уровню напряжения он, скорее всего, выдаст вот то, что может выдать из себя, и дальше уже мы должны будем сами как-то здесь что-то преобразовывать. Ну, в общем, успешные, так сказать, опыты преобразования такого рода уровня сигналов, конечно, есть у всех практически. Просто надо иметь в виду, что если вы купили какую-нибудь микроконтроллерную платочку для того, чтобы сделать что-нибудь такое внешнее, какой-нибудь УСО, быстренько подключили ее к компарту и ничего не видите, то, скорее всего, это просто мало напряжение питания. Потому что ком рассчитан, по крайней мере, чтобы 5 вольт здесь было, чтобы вот в этот диапазон вошло. А там стоит батарейка какая-нибудь на 1.5 вольта. Вот, и вот так потихонечку себе и работает. Теперь о том, как это все запрограммировать. Значит, я уже сказал, что, конечно, есть разные уровни программирования, и непосредственно обращение к портам. И если нам нужно, скажем, вот имитировать эти сигналы, на самом деле ничего не передавать вот здесь, а просто как бы передавать, чтобы какие-нибудь лампочки зажигались, какие-то светодиодики, еще что-нибудь, то мы должны обращаться напрямую к адресам бортов соответствующих. А если нам надо просто передать байт, то мы можем воспользоваться готовой функцией передачи, ну, функции BIOS, 14-го прерывания, 16-ичное прерывание, то есть на самом деле это цифра 14 означает 20 по нашему 10-ичному. 14 прерывания. У этого прерывания есть несколько функций, которые поддерживают работу с параллельно-смотрительным портом. Сейчас вот мы их рассмотрим. И, кстати сказать, первая лабораторная, посвященная программированию непосредственного порта, она, собственно, и сводится к тому, что нужно уметь вызывать функции 14 прерывания, и все. Значит, как программируется непосредственный порт с помощью функции 14 прерывания? Значит, у функции 14 прерываний есть несколько, вернее, 14 прерываний, есть несколько функций в наборе. Функции традиционно на, по канонам программирования таких электронных устройств нумеруются с нуля. Нулевая функция, первая функция, вторая, еще третья функция, которую мы не используем. Нулевая функция, значит, это номер функции. Данные все эти. Это просто справочные. Вы можете взять любой справочник по системным прерываниям и прочитать там то же самое, что я расскажу. В частности, вы можете взять справочник Рэй Данкина, такой древний, достаточно, он древний, а DOS тоже древний. Рэй Данкин, который феномен, кстати, переводил. Вот. А я его читал еще на английском, вот все далекие, так сказать, 90-е годы. Он называется «Программирование», или «Профессиональное программирование в MS-DOS». И у него там полкнижки занимает просто справочник по системным функциям, по этим всем прерываниям. Там описано, что надо, как вызывать, какие регистры, что записать, вот вся эта информация, она оттуда. Это довольно удобный такой справочник. Вот, по крайней мере, становится все понятно. Значит, нулевая функция – это функция инициализации. Помните, мы с вами говорили, что если мы используем цифровое устройство, которое является устройствами с памятью или автоматами с памятью по классификации микроэлектронщиков, которые, так сказать, профессионально этим занимаются, то у них эта память, она может играть негативную роль, в частности, он может запомнить какое-нибудь не то состояние, когда происходит включение питания, например. И предварительно, для того, чтобы устройство начало работать правильно, его нужно привести в некое исходное состояние, то есть там, где должны быть нули, записать нули, там единицы, единицы, потому что случайно может быть не так. И определенная функция инициализации, она именно это делает. Плюс еще она настраивает режим передачи. Она должна выполняться, эта настройка, единообразным образом на двух компьютерах, которые вы соединили по последнему порту. Это обязательно, иначе они не смогут распознавать кадры, которые друг другу пересылают. Первая функция, на самом деле вторая, потому что счет идет с нуля, первая функция – это функция передачи байта. Эта функция отвечает за то, что байт будет передан, будет сформирована посылка, отправлена, так сказать, в эти провода, и вот все. По проводам она со скоростью, так сказать, света добежит до другого компьютера. А вторая функция – это прием байта. Мы запускаем эту функцию, когда хотим принять байт из этих самых проводов, его извлечь и декодировать. Значит, распознать в кадре, где информация, где служебные, так сказать, биты, служебные импульсы – И эту информацию, так сказать, отправить программисту, ну, на служебку используют для того, чтобы проверить, все правильно или неправильно у нас все происходит. Третья функция, которую мы не используем, но она есть, поэтому я не упомяну, это проверка состояния. Проверка состояния порта. Вызывая ее, мы можем проверить, продиагностировать порт, в частности, можем проверить наличие вот этих вот сигналов. Вот. И она возвращается в байт, в котором, как это часто бывает в программировании на низком уровне, каждый бит отвечает за что-то. Ну, в частности, бит отвечает за наличие этого сигнала, бит отвечает за наличие этого сигнала, там, этого, этого, этого и так далее. И анализируя эти биты, и зная по описанию, что за что отвечает, мы можем написать такую довольно подробную, такую интерфейсную программу, которая бы проверяла состояние порта и выводила нам на экран состояние, что порт готов или порт не готов, и вот к нему собирается обратиться, а он не готов, а вот уже данные готовы, а давайте скорее обращаться. Ну, что в таком духе. Для такого профессионального, что ли, профессиональной работы с портом, потому что по канонам АСУТП необходима диагностика, в том числе и диагностика неправильного состояния устройства. И это как раз обеспечивает нам третью функцию. Но мы ей не пользуемся, потому что мы знаем, что все работает. Вот. А если не работает, то ей пользоваться бесполезно, потому что все равно ничего не работает. Значит, каким образом эти функции вызываются? Они вызываются так. Вот это вот число, номер функции, записывается в регистр ААШ. Мы помним, что у процессора есть регистр ААШ, который доступен программисту для непосредственного обращения. И вот перед вызовом прерывания, если мы хотим, например, вызвать функцию номер один, мы должны единицу в ААШ, а дальше в другие регистры записать, ну, некую дополнительную информацию, которая зависит от того, что мы собираемся сделать, куда записать и так далее. Это, опять же, все приведено в справочнике. Нельзя менять раскладку этих регистров, нельзя, так сказать, вот как-то что-то там видоизменить. Это написано уже там больше, чем, наверное, 20 лет назад, ну, 15 лет это точно совершенно. Первые PC появились в 81 году, а сейчас у нас уже 2010. Так что это очень древние почтенные функции. Это что-то сродни наскальным, так сказать, изображением уже. В этом отношении есть глубокая связь между кремниевыми процессорами и вот наскальными изображениями этих иероглифов. То есть тоже там используется материал такой вот каменный, такой, который обеспечивает такой вековечный, что ли. Итак, ну любая функция. Вообще он стал регистр А-0. А вот в регистр А-1 надо записать константу инициализации, которую мы должны побитно слепить, сформировать в зависимости от того, с какой скоростью и как мы собираемся передавать данные. В регистр DX надо записать номер порта. Как я говорил, вот эти вот функции BIOS — это функции универсальные. И поэтому программисты, которые их разрабатывали, которые отлаживали и проектировали, они, конечно, продумали, что портов может быть не один. Более того, это удивительно такая, так сказать, такая продуманная мысль о том, что портов может быть много, потому что, так сказать, физически их может быть, ну, 1, 2, 3, 4. Они так и нумеруются, там 1, ком 2, ком 3, ком 4. Но виртуальных портов, которые создают драйверы каких-нибудь USB устройств или каких-нибудь Bluetooth, может быть гораздо больше. И это вот, в общем, очень такой популярный подход, когда новое устройство как бы имитирует старый интерфейс, с которым все умеют работать. И если вы, например, скажем, подключаетесь к какому-нибудь устройству, например, по USB, или, например, по тому же Bluetooth, то вы можете обнаружить, что у вас появился какой-то там COM15 где-то вот в вашей системе, который на самом деле, конечно, никакой 15-й разъем не вырос там сзади у системного блока. А просто, если вы будете обращаться к COM15 вот по этой функции, вы будете на самом деле с помощью драйвера этого Bluetooth или USB или еще чего-нибудь обращаться к этому устройству. И тогда вы можете совершенно ничего не знать, как программировать Bluetooth, а можете знать только, как программировать вот это. И если у вас есть драйвер, который обеспечивает промежуточные функции, то вы, в общем, получаете полную власть над такими вот современными достаточно устройствами. Поэтому хорошо, что здесь вот есть вот номер порта, и более того, как бы такая прозорливость разработчиков, она простирается, видимо, далеко в будущее, потому что таких портов может быть 2 в 16. Это DX, 16-разрядный регистр. Обратиться к порту под номером 2048, например, может, еще что-нибудь. Вот. После этого надо будет прерывание. И контроллер будет инициализирован. Будет инициализирован именно порт номер такой-то. Можно разные порты инициализировать на разные режимы передачи даже. Каким образом строится константа инициализации? Она строится так. Это байт, состоящий из больших чисел, как положено всякому, так сказать, подобающему байту. Значит, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 биты. А три старших отвечают за скорость передачи. Если все три единицы, скорость передачи 9600. Вот. А дальше она пропорционально делится. Если 1, 1, 0, то это 4800, ну и так далее, легко посчитать. Сколько будет синули записать туда? Ну, маленькая скорость передачи будет достаточно. Следующие два бита отвечают за режим четности. Значит, я уже несколько раз сказал слово «четность». Значит, надо пояснить, что это такое. Значит, признак четности используется для повышения надежности и достоверности передачи данных. И каким образом он используется? Таким образом. Мы передаем байт. Допустим, вот такой стал. Каким образом проверить, что байт зашел до пунктового значения в неизменном виде? Ну, самый простой способ – это послать его второй раз. Но при этом, конечно, эффективная скорость передачи упадет ровно вдвое. И, в общем, жалко иногда бывает, что она упадет. Поэтому для таких промежуточных случаев есть способ такой. Давайте посчитаем там количество единиц и будем думать, что они могут пропадать с вероятностью какой-то не очень высокой, и поэтому двукратное пропадание – это совсем не маловероятное событие, о котором мы думать не будем. Тогда, получается, если пропала эта единица, у нас количество единиц изменилось. И если мы передаем количество единиц и считаем его, отдельно передали, и отдельно приняли и посчитали, и оно не совпало, значит пропало что-то, какая-то единица пропала. Что-то в этом вот нашем бухгалтерском балансе передачи и приема не сошлось. И мы можем об этом сказать. Но что делать, потому что мы не знаем, где пропало. Мы же не знаем, что передавали вот именно такой сигнал. Ну, не сошлось, значит что-то пропало. Значит, надо, ну, видимо, повторить второй раз передачу. А потом третий, а потом просто написать большими красными буквами, что ничего не работает, и все. Конечно, передавать количество единиц тоже не очень удобно, потому что, ну, вот их тут 5. Это означает, что нужно передать, по крайней мере, 3 бита. Ну, жалко. Поэтому в таких случаях сделаем так. Давайте считать количество единиц по модулю 2, то есть остаток просто, самую младшую цифру. Вот их вот этих единиц 5. Это означает, что код числа единиц 101. Так вот, передавать надо вот это число только. Вот, в качестве признака четности. Значит, если единицы есть, значит, количество единиц нечетное. Если есть ноль, количество единиц четное. И все. Конечно, можно немедленно сказать, если кто-то такой принес такое решение, только что ему сказали, ну, а вот если они две пропадут, или если они здесь пропадет это, а возьмите вот здесь. Это же не сработает. Ну, конечно, не сработает. Это не универсальный способ отслеживания неисправностей. Это способ, который помогает в некоторых случаях, а в некоторых не помогает. Но он, видимо, во многих случаях, так сказать, оказался полезным. Может быть, даже мы себе не представляем, в каких случаях он оказался полезным, потому что мы профессионально этим не занимаемся. И он остался поэтому в стандарте. И вы уже режим четности, как с ней обращаться, обращать на нее внимание вообще не обращать. Он вот на века вписан сюда. И в частности, если здесь 2 нуля, то на четность внимания обращать не надо. Не надо его вычислять, не надо сравнивать четность пришедшего сигнала с четностью переданной нам. Она передается в посылке. То есть каждый сигнал тащит с собой еще свой признак четности. Как бы. каждый последний тащит с собой запечатанный конверт, в котором написано, что сделать с последним, соответственно. Ну, если два нуля, то не надо ни на что внимание обращать. Если две единицы, то это означает, что, значит, надо обращать внимание на четность, то есть вычислять функцию, обращать внимание на вот эту вот единицу. Если там, скажем, один нуль, это значит, что признаком является нечетность. Но такие мелкие и не очень нужные нам подробности вы можете посмотреть просто в любом справочнике, о которых я еще не говорил. А нам важно, например, вот это, возможно, просто ее выключить. Потому что наши линии передачи, несмотря на то, что они такие древние, все-таки достаточно хороши, что можно этой четностью не пользоваться. А дальше, следующий бит отвечает за количество стоповых битов. Я рисовал, что их может быть один или два. Значит, если здесь ноль, это означает, что один стоповый бит. И второго искать не надо, не надо его ждать, не надо сетовать по поводу того, что после этого нуля там уже все пропало, нет такой передачи. А если один, то это два стоповых бита. И два младших разряда отведены под длину информационный посыл. Если оба равны единице, если стоит такой, то это означает, что 8 бит передается. Ну а дальше пропорционально меньше. 9-0-7 бит. Некоторые справочники на этом заканчиваются. Те, где люди не знают, что такое здесь телеграфия, а где знают, там они пишут и до 0-0, где 5 бит, соответственно, может передаваться. Все. Значит, если мы таким образом хотим, чтобы наши данные передавались со скоростью 9600 вот, без анализа четности, с одним стоповым битом и с 8 информационными битами, то есть байтами, константа должна быть такой. Значит, 1, 1, 1, начиная со старшего, дальше 0, 0, 0, 1, 1. Значит, ну, если ты перевести в 16-ричный вид, то будет E3. Вот эту константу мы должны записать, если мы хотим вот так вот запрограммировать, в регистр АИ. В регистр АИ пишется номер порта, который нумеруется с нуля для экономии, поэтому 0 – это COM1, 1 – это COM2, ну и далее, соответственно, до 65535. Все, вызывается прерывание, и контроллер настраивается вот на такую скорость, вот на такое отношение к четности. Причем на двух машинах эти константы должны быть одинаковы, естественно. Значит, следующая функция – это передача байта. Ну, ясно, что если мы можем передать байт, то можем передать сколько угодно байт. Значит, в AH мы пишем единицу. Мнемоника очень простая. Часто, когда вот начинаешь программировать, это забываешь, то ли один передача, а два прием, то ли наоборот. А мнемоника такая, по алфавиту это идет первое слово, а это второе слово. Потому что P, а это PR. Значит, по алфавиту это первое. Значит, передача соответствует функции более ранняя, которая магия. А, шаги. В аллель пишет байт, который мы передаем. Где тут байт в аллель? Ну, байт, естественно, от нуля до 255. Писать больше, значит, он будет обрезаться до младших разрядов, соответственно. В DX мы передаем номер порта. То есть этой функцией мы можем, вообще говоря, мы можем нашей программой из разных портов разные байты по-разному настроенным образом передавать вот в разные моменты времени. Номер порта, потому что указывается при каждой передаче. И вызывается прерывание. Это мнемоника ассемблера. Все. Как только прерывание вызовется, соответствующие регистры будут записаны, регистры контроля будут записаны эти данные. И будет сформирована посылка вот, в соответствии с этими настройками. Вот с этими вот настройками будет сформирована посылка. И отправлена с этой скоростью туда по проводам, значит, к этому контрагенту. Все. Прием байта на один разряд меньше, на один регистр меньше использовать надо, потому что здесь мы байт писали, который мы передаем, а здесь мы его принимаем, мы ничего писать в АИ не должны. А H равно 2, Да и все равно, из какого порта мы принимаем. И вызвали прерывание. Вот тут есть особенность, которая касается следующего. Мы вызываем прерывание на другой машине, которая совершенно синхронно работает по отношению к первой машине. И мы не знаем, в какой момент времени там нам отправили этот самый байт, который мы собираемся принимать. Поэтому, вообще говоря, ну, порт, он постоянно сканирует данные, сканирует и в буфер складывает правильные данные. Поэтому мы вот как бы по ходу выполнения алгоритма программы обратились к порту, а там ничего нет. Обратились еще раз, но опять ничего нет. Значит, но ничего не может быть, не может, в электронике нет понятия ничего. В электронике обязательно какой-то код мы получим. Только весь вопрос в том, мы должны на него обращать внимание, или это код какой-то пустой, какой-то мусорный код, который там просто случайно оказался. Кстати сказать, здесь вы можете попробовать читать, когда я вам что-нибудь посылаю, и там будет возвращаться код с номером 96. Почему-то. Тогда ничего нет. Просто. Там или такой апостроф такой будет по экрану бежать, если будете символ выводить. А, однако, надо же сказать программисту, он так будет до скончания века обращаться к этому порту, никак не поймет, что там есть. Что байт пришел, что байт принят корректно, у него распознано начало, конец информационной посылки, там четкость, все, с ней все нормально и так далее. Так вот, для этого служит значение возвращаемое после выполнения этого прерывания в регистре RASH, если все нормально, то 0, все принято, а если что-то ненормально, то не 0. И надо вот это вот в цикле повторять до тех пор, пока здесь не будет 0 RASH. То есть мы обратились, это прерывание выполнили с функцией 2, нам вернулся ваш, например, 8. Это означает, что ну, какая-нибудь ошибка права, то есть нет там ничего. Потом вернулось еще что-то, а потом наконец-то вернулся 0. И вот если вернулся 0, то в этот момент времени из регистра AL мы можем извлекать код, который есть принятый байт. И его можем уже выводить на экран, там, куда-то пересылать, записывать файл и так далее и тому подобное. Поэтому вот прием осуществляется таким вот циклическим образом. Проверяя вот состояние RASH. Этим прием отличается принципиально от передачи. В передаче осуществляется однократно новость на передаче, все, и дальше перерывается. А здесь надо вот тщательно просеять эту информацию и ждать, пока что-то такое придет. Ну все. В принципе, состояние, когда не ноль, в справочнике довольно подробно расписано, чего не хватает, по мнению контроллера, для полного распознавания кадра. Нам это не нужно. И если хотите, можете посмотреть справочник, когда будете писать лабораторную, вы можете дополнить вот свою программу анализа состояния RASH. А можете не дополнять, это будет по минимуму все достаточно. Вот так вот выглядит программирование. На Паскале это программирование выглядит так. Для обращения к регистрам в Паскале есть предопределенная структура, которая называется registers. Ну, довольно понятно. В чем слово зарезервирование, его надо писать правильно, именно так. Ну, например, вот так. Идентификатор может быть любой, конечно. По правилам построения идентификаторов, а это зарезервированное слово. Она содержится, эта структура содержится в модуле DOS, поэтому нужно написать обязательно users DOS. Без нее Паскаль будет интересоваться, что это такое. Вот, обращение как к любой структуре R. А дальше AH равно 0, ключевое значение 0, пожалуйста. R.AL, R.BIT. Да, но у Паскаля есть, в принципе, и ассемблерная вставка. То есть вы можете писать на чистом ассемблере, так сказать, на таком дистиллированном ассемблере. Если напишете вот такие заклинания ASM, а закончите все это словом END. А здесь вы можете писать всякие вот MOVE, для того, чтобы окончательно запутать, так сказать, профанов, какой-нибудь там AH0, вот, без всяких точек запятой, себе шли ассемблер просто чистый, который интерпретирует компилятор Паскаля. Move, ну, там какой-нибудь, там AE, там вот здесь вот что-нибудь такое, какое-нибудь такое выражение, типа 1-1-1-0-0-0-1-1-B, вот, ну это для любителей вот ассемблера. Вот, а потом написать, в конце концов, int, вот 14H, прямо вот так и написать, и оно выполнится. Значит, для любителей Паскаля существует аналог этой функции, паскальский, он называется интер, и здесь номер прерывания указывается, и переменная, которая отвечает за регистры. Прерывание предваряется знаком доллара, знак того, что 16-личное число. Вот доллар 14. Если напишите просто 14, то это будет прерывание другое. Это не будет прерывание последнего порта, вы будете пытаться программировать что-то совершенно другое. Вот. Можете написать здесь не 14, не доллар 14, а просто 20. Будет то же самое, в принципе. Ну и R. Вот должно совпадать вот это описание, вот эти описания и вот это вот обозначение. Вот, все, прерывание выполнится. И произойдет, в частности, настройка. Здесь, конечно, пытливые люди уже догадались, что надо использовать доллар и написать E3. И тогда эта константа в 16-личном виде проникнет в регистр Array. Все, мы инициализировали контроллер последнего порта. Теперь передадим байт. Ну, теперь очевидно, что для передачи байта мы должны записать вот такие вот строчки. Ну, здесь, например, 10. Будет передано число 10, просто без всяких без затей. Да и с обязательно. Ком 2. Вот здесь вот. У нас, в частности, ком 2. Здесь единица. Ну и все, и прерывание называем. Вот, это передача. Байт равный 10. Вот эта десятка пишется вот здесь. Прием, но еще проще. В какой-то степени, потому что на одну строчку меньше мы в аэре ничего не пишем, потому что в аэре появляются данные. Там люди, которые бездумно списывались в программы, мне не смешно читать, когда они принимают символ, но они тщательно пишут в регистре какой-то символ, какой-то код какой-то. Прием. Ну, основная часть приема, это, конечно, RH равно 2. RDX, из какого порта мы принимаем, потому что портов может быть много. RDX равно единице, опять же, это ком 2, и всего int 14. Но, чтобы не решать для сразу сустать в творчестве, я не буду писать это оформление цикла. Это должно быть, конечно, в цикле. Цикл проверять надо вот это. Обращаю внимание, что знак разницы, это логическая операция, в отличие от присвоения, например, точки. И тогда, если бы все случилось, то RAE нам даст принятый байт. Ну, мы можем его сейчас вывести на экран, например. Команда write, write line. Все. Вот таким вот образом выглядит программирование последнего порта с использованием функции BIOS. Это не прямое обращение к портам этого контроллера, а это обращение к функции BIOS. Ну вот мы должны будем написать две такие программы. В каждой из них должна быть, конечно, часть инициализации. Вот. А, ну и все, собственно, одна из них будет на одном компьютере запускаться, другая на другом. Будет передавать данные. Можно в цикле передавать данные, в цикле принимать, смотреть, что на экране побежит строка там какая-то там и так далее. Это уже на ваше усмотрение, на вашу фантазию. Вот ядро вот такое, а дальше вы можете программу к своему усмотрению валять.